Звон закончил отвечать на вопросы, и снова начались рукоплескания. Он повернулся налево, направо, чтобы фотографы смогли сделать еще несколько кадров на выбор. Затем эффектно покинул зал. В течение 5 минут помещение опустело. Остались только Макхряк и Склиз, пытавшиеся разобраться в собственной стенографии. «Всем добрый день», — медленно проговорил Джек, поднимаясь на возвышение. «Вчера около часа по полуночи был застрелен Шалтай-Болтай, в то время как он сидел на своей любимой стене. Умер мгновенно. Вопросы есть?» Он уже хотел уйти, но тут прозвучал вопрос, и не со стороны Арчибальда. Задал его Гектор Склиз, который обычно никогда не досиживал даже до появления Джека в зале, и потому ни разу его не видел. «Вы кто?» «Инспектор Джек Шпрот из отдела сказочных преступлений». «Вы новенький? Я никогда раньше вас не встречал». «Да я тут всего-то с 78-го года, мистер Склиз. Просто вы всегда уходите раньше, чем я успеваю подняться с места». «Ладно, Шалтай-Болтай», — недоверчиво повторил Склиз. «Вы хотите сказать то самое большое яйцо?» «Верно». «Подозреваемые?» «Нет». «Мотив?» «Нет». «Оружие?» «Нет». «У меня все». Гектор встал и вышел вон. «Еще вопросы есть?» — спросил Джек, обращаясь к комнате, в которой остался один Макхряк. «Детектив Шпрот», — начал издатель Слепни, — «вы можете подтвердить, что в 1978 году британское правительство вело переговоры по поводу репатриации мистера Болтая из Агапоги в обмен на информацию о залежах нефти в Агапогском бассейне?» Джек вздохнул. «Мне неизвестно ни о каких сделках с Агапогой или иными странами, мистер Макхряк. Что вас интересует в деле Шалтая-Болтая?» «Я пишу его биографию, но чем глубже рою, тем больше вопросов». «Неужели?» — устало спросил Джек. Он не собирался сообщать Макхряку, что у него у самого имеется аналогичная проблема. «Да», — продолжал Арчи, подаваясь вперед, «но его арестовали не за контрабанду драгоценных камней. Я разговаривал с одним журналистом, и тот рассказал мне, что на самом деле Болтай поставлял оружие мятежникам, дабы те могли бороться с незаконно захватывавшими землю агентами правительства. Это правда?» «Это вы мне расскажите, мистер Макхряк». «Разве это не часть вашего расследования?» «История мистера Болтая долгая и пестрая», — ответил Джек, «начиная с мелкого мошенничества и кончая земельными спекуляциями в Сплутвии. Предмет нашего расследования составляют все грани его бытия, но в первую очередь мы намерены пристально изучить его дела на родине». «Вроде Оксфорда?» — спросил Макхряк. «Вы знаете, что он учился в Крайстчерче?» «Да», — ответил Джек, — «в 1946 году едва не попал в национальную сборную по регби». «В 46-м?» — удивился Макхряк. «Вы уверены?» «Да, а что?» Макхряк драматически набрал в грудь воздуха. «А вы знаете, что между 45-м и 47-м в Крайстчерче учился сам Джеллимен? Они могли никогда не общаться». «Сомневаюсь. Джеллимен был капитаном команды регбистов». «Его преосвященство встречался в прошлом со многими людьми», — тут же возразил Джек. «Конечно», — неуклюже сдал назад Макхряк, спеша уверить Джека, что ни в чем не собирается обвинять Джеллимена. «Я ни на мгновение не предполагал, чтобы он мог быть замешан в делах мистера Болтая. Но это, тем не менее, интересно. А правда, что вы подали заявление в Лигу? Уже слухи пошли?» «Понимаю, вы вряд ли туда попадете, но если вдруг, то не забудьте о своих друзьях в Слепне, когда криминальное чтиво завернет ваш отчет». «Вы очаровательно умеете вести дела, Арчи». «Значит, дело не в контрабанде драгоценных камней из Агапоги», — вполголоса проговорила Мэри, когда они возвращались в кабинет ОСП. «Он просто поставлял оружие мятежникам». Джек задумчиво кивнул. «Похоже, ему лично от собственных преступлений ничего не перепадало». «Надуть финансовый истеблишмент Сити на 40 миллионов фунтов во имя свободы и демократии — в этом есть своя ирония», — продолжала Мэри. «Согласен. Складывается впечатление, будто это яйцо отличалось совестливостью и не боялось рискнуть всем, если считало, что мир от этого станет лучше. Как в этой заварухе с акциями Пемса, принесшей ему 50 миллионов на перестройку ветхой и прискорбно отсталой психушки святого Церебралума. Вроде того. Может, он и был жуликом, но благородным». Когда Джек и Мэри вернулись в участок, Гретель корпела над бумагами и калькулятором. Не поднимая головы, она весело сделала ручкой. «Пулю на Грим-роуд еще не нашли?» — спросил Джек. «Пока нет». «Я не помню, чай вы предпочитаете или кофе», — сказал Эшли, подавая Джеку дымящийся напиток. «Потому заварил и то, и другое». «Спасибо». «В одной чашке». Джек вздохнул. Ромбозиец никак не мог привыкнуть к здешнему порядку вещей. «Спасибо, Эшли. В следующий раз сделайте кофе с молоком и одним кусочком сахара, ладно?» «Да, сэр». Мэри разговаривала в дверях с полицейским. Сделав несколько заметок, она поблагодарила его и вернулась в кабинет. «Бесси Брукс сбежала», — доложила она, и, отчаявшись найти в крохотной комнатенке лишний стул, примостилась на краешке стола. Ее квартиру обыскали, но она уже пару дней там не появлялась. Чемодана нет, одежда разбросана, видимо, собиралась в спешке. «Можно я выпишу ордер на арест? Проще выследить ее по кредитной карточке». Зазвонил телефон. Мэри сняла трубку, несколько секунд слушала, затем поморщилась. «Спасибо, мы уже едем». Она положила трубку и посмотрела на Джека. «Похоже, плохие новости», — медленно проговорил он. «Миссис Болтай. Наконец-то, когда мы сможем с ней поговорить?» «Никогда, если только у вас нет на примете хорошего медиума. На фабрике Ням-Ням произошел несчастный случай. Вдова Шалтая мертва».